Дракон медленно скользил в воздухе, всего в нескольких футах над землей, грациозно и неторопливо загребая крыльями воздух. Флаги и транспаранты, развешанные поперек улицы, лопались под напором его тела, словно паутина. Накапливались на спинных пластинах животного и, хлопая на ветру, сползали к хвосту. Он летел, вытянув шею и голову, как будто влекомый гигантской баржей. Прохожие вопили и дрались за возможность скрыться за ближайшей дверью, но дракон не обращал на них никакого внимания. Его появление должно было сопровождаться ревом. Вместо этого тишину нарушали лишь поскрипывание крыльев, да время от времени хлопки разрываемых флагов. Появившись, он должен был реветь, а не лететь так, как сейчас, медленно и рассчитанно, давая ужасу время созреть. Он должен был явиться, угрожая, а не обещая. Он должен был реветь. Вместо этого дракон мягко плыл, под тихая хрусть хлоп погибающих праздничных транспарантов. Ваймс выдвинул другой ящик и уставился на бумаги и документы. Не густо. Особенно не густо тех, которые он мог бы назвать своими собственными. Клочок пакета из-под сахара напомнил ему, что он должен 6 пенсов хозяйке чайной. Странно. Он все еще не чувствовал гнева. Но чуть позже гнев придет. К вечеру он будет в ярости. В ярости и пьян в стельку. Но не сейчас. Пока нет. Все случилось так быстро, что он просто ничего еще не понял. Сейчас Ваймс совершал привычные телодвижения, целью которых было не дать себе задуматься. Эрл вяло завозился в ящике, поднял голову и захныкал.
«Что такое, малыш?»
Ваймс протянул руку к дракончику.
«Желудок расстроился».
Кожа дракончика вздымалась, как будто внутри вовсю работал небольшой объект тяжелой индустрии. В болезнях драконов о таком явлении не говорилось ни слова. Из раздутого живота доносились звуки, подобные которым можно услышать, находясь неподалеку от района сложных боевых действий, происходящих, к тому же, в зоне землетрясения. Плохо дело. Сибилла Овниц говорила, что за питанием дракона нужно очень внимательно следить, поскольку даже небольшое желудочное расстройство может привести к тому, что потолок и стены украсятся жалкими ошметками чешуйчатой кожи. Однако за последние несколько дней чего только не было. И холодные пиццы, и останки страшных окурков шнопса. Да и вообще, надо признать, Эрл ел более или менее все, что ему заблагорассудится. То есть ел все, что попадалось на пути, судя по состоянию помещения, не говоря уже о содержании нижнего ящика.
«Не очень-то хорошо мы за тобой смотрим»,
– Ваймс почесал в затылке.
«Обращаемся с тобой, как с собакой».
Он задумался над тем, какое воздействие резиновые бегемоты-пищалки оказывают на пищеварение. До Ваймса вдруг дошло, что отдаленные аплодисменты перешли в вопли ужаса. Он странно посмотрел на Эрла, улыбнулся невероятно зловещей улыбкой и поднялся. До его слуха доносились звуки, которые обычно издает охваченная паникой бегущая толпа. Ваймс нахлобучил видавшие виды шлем и залихватски хлопнул по нему. Затем, напевая безумную мелодию, прогулочным шагом вышел на улицу. Некоторое время Эрл лежал не шевелясь, затем, приложив неимоверные усилия, полувыполз полувыкатился из ящика. Из наиболее массивной части его мозга, той самой, которая контролировала пищеварительную систему, поступали странные сигналы. Мозг требовал чего-то неизвестного. К счастью, он с успехом и в мельчайших подробностях растолковал свои требования сложным рецептором, расположенным на огромных ноздрях дракончика. Они раздувались, подвергая содержимое комнаты тщательному анализу. Голова Эрла повернулась и чуть наклонилась. Дракончик прополз в угол и, выказывая явные признаки удовольствия, принялся поедать жестянку моркоу, в которой тот держал полировочную жидкость для лад. Ваймс шагал по улице мелких богов. Навстречу ему, сломя голову, неслись потоки людей. От площади разбитых лун валил дым. Чудовище устроилось посреди площади, прямо на останках церемониального помоста. Судя по морде, дракон был вполне доволен собой. От трона не осталось даже следа, как и от того, кто его занимал. Хотя не исключено, что тщательная судебная экспертиза горстки древесного угля помогла бы найти ключ к разгадке этой тайны. Чтобы устоять под напором панически бегущей толпы, Ваймс уцепился за лепной фонтан. Все отходящие от площади улицы были забиты телами. Молчаливыми телами. Люди больше не тратили силы на крик. Их вела вперед непоколебимая смертельная решимость оказаться где угодно, только не здесь. Дракон распростер крылья и вальяжно захлопал ими. Люди в задней части толпы восприняли это как сигнал карабкаться по спинам впереди стоящих и спасаться, перепрыгивая с головы на голову. Не прошло и нескольких секунд, как площадь полностью опустела. Остались только самые глупые и те, кто окаменел от ужаса. Даже сбитые с ног и затоптанные толпой предпринимали отважные попытки ползти к ближайшей улице, ведущей прочь от площади. Ваймс огляделся. Кругом валялись сорванные флаги. Пару гирлянд с аппетитом жевал престарелый козел. Жевал и все не мог поверить своей удаче. В некотором отдалении угадывался силуэт «Себя режу без ножа до стабля». Стоя на четвереньках, тот пытался восстановить содержимое своего лотка. Сбоку от Ваймса маленький мальчик неуверенно помахал флагом и прокричал «Ура!». Затем воцарилась тишина. Ваймс наклонился к ребенку.
«Пожалуй, тебе лучше будет пойти домой».
Мальчик, прищурившись, покосился на него.
«Ты стражник?» – осведомился он.
«Нет!» – Ваймс слегка оторопел. «И да!»
«Слушай, стражник, а что случилось с королем?»
«Наверное, отправился отдохнуть».
«Моя тетя говорит, от стражников лучше держаться подальше».
«Тогда, может, тебе лучше сейчас отправиться домой и рассказать ей, как послушно ты себя вел?»
«А еще моя тетя говорит, что если я буду плохо себя вести, то она посадит меня на крышу и позовет дракона».
Мальчик был явно настроен поговорить.
«И он съест меня, начиная с ног, так, чтобы я все время видел, что он делает».
«Почему бы тебе не пойти домой и не сказать своей тетушке, что она воспитывает тебя в соответствии с лучшими ангмарпоркскими традициями?» – предложил Ваймс. «Давай, беги!»
«Тетя говорит, что он будет пожирать меня, и я буду слышать, как хрустят мои косточки», – радостно сообщила дитя. «А когда он дойдет до головы, то…»
«Так вот же он!» – закричал Ваймс. «Тот самый огромный дракон, который будет с хрустом тебя пожирать! А теперь спасайся быстрее!»
Ребенок посмотрел на чудовище, что сидело на поваленном помосте.
Я еще не видел, чтобы он кого-нибудь схрумкал», – пожаловался мальчишка.
«Значит так, либо ты сейчас уберешься отсюда, либо узнаешь, что такое получить от меня подзатыльник».
По-видимому, это послужило достаточно веским доводом. Мальчик, понимающе кивнул.
«Ладно, а можно еще раз крикнуть «Ура!»?»
«Ладно, но только один раз», – разрешил Ваймс.
«Ура!»
«Ох уж это мне наблюдение за общественным порядком», – подумал Ваймс.
И высунул голову из-за фонтана, чтобы повнимательнее рассмотреть дракона.
«Что бы ты там ни говорил, я все равно считаю, что это великолепный экземпляр», –
пророкотал откуда-то сверху знакомый голос. Ваймс задирал голову, пока его взгляд не остановился на знакомой фигуре, пристроившейся на краю верхней чаши фонтана.
«Ты обратил внимание?»
– заметила Сибилла Овниц, сползая по древней статуе и обрушиваясь на землю прямо перед Ваймсом.
«Каждый раз, когда мы встречаемся, тут же появляется дракон».
Она лукаво улыбнулась.
«Словно дивная мелодия, сопровождающая наши встречи. Или что-нибудь в том же роде».
«Он просто сидит»,
– торопливо прервал ее поэтические восторги Ваймс.
«Сидит и смотрит по сторонам, как будто чего-то дожидается».
Дракон сморгнул. Неторопливо, с доисторическим терпением. Все улицы, ведущие от площади, были забиты народом.
«Вот он, ангмарпоркский инстинкт», – подумал Ваймс. «Убежать, а потом стоять и ждать, не произойдет ли с твоим ближним что-нибудь интересное».
В груди обломков, рядом с когтем дракона, что-то зашевелилось.
Покачиваясь, из обломков показалась фигура верховного жреца слепого Ио.
С его мантии дождем сыпались пыль и щепки. В одной руке он все еще сжимал эрзац-корону. Ваймс, не отрываясь, смотрел, как взгляд старика встретился с взглядом пары огненных красных глаз.
«А драконы умеют читать мысли?»
– шепотом спросил Ваймс.
«Мои драконы понимают каждое мое слово», –
прошипела в ответ госпожа Овниц.
«О нет, старый безмозглый дурак протягивает ему корону».
«По-моему, очень мудрый ход», –
возразил Ваймс. «Драконы ведь любят золото. Это все равно, как бросить палку собаке. Или я ошибаюсь?»
«О, мой милый», – воскликнула Сибилла Овниц. «Ты и в самом деле ошибаешься. У драконов очень чувствительная пасть».
Громадный дракон, при виде крошечного золотого кружочка, растерянно заморгал. Затем чрезвычайно осторожно протянул метровый коготь и подцепил предмет, протягиваемый дрожащими руками жреца.
«В каком смысле чувствительная?» – не понял Ваймс.
Коготь медленно двигался в направлении длинной лошадиной морды.
«Невероятно развитые вкусовые сосочки. Они, как бы это сказать, химически ориентированные».
«Вы имеете в виду, что драконы могут распознавать золото на вкус?»
– прошептал Ваймс, наблюдая, как дракон осторожно облизывает корону.
«Ну да, конечно. И на запах тоже».
Ваймс попытался просчитать, насколько велика вероятность того, что корона сделана из настоящего золота.
«Не слишком», – решил он. «Скорее всего, это медь, обклеенная золотой фольгой». Затем он представил себе, какова будет реакция человека, которому предложили сахар, и он, положив в кофе 3 ложки, вдруг обнаружил, что на самом деле это соль.
Одним грациозным движением дракон вынул коготь из пасти и нанес жрецу, который как раз пытался улизнуть, удар, подбросивший того высоко в воздух. Достигнув верхней точки параболы, верховный жрец завопил. Огромная пасть втянула воздух и...
Ух!
прокомментировала госпожа Овнец. Со стороны наблюдателей последовал дружный стон.
«Ну и температурка», – заметил Ваймс. «Ничего ведь не осталось, только клочок дыма».
Среди щебенки опять что-то зашевелилось. Еще одна фигура, покачиваясь, поднялась на ноги и, с трудом фокусируя взгляд, оперлась о сломанный брус. Это был Волч Воунс, весь покрытый слоем сажи. Довольно скоро Воунс обнаружил неподалеку от себя пару ноздрей, каждая размером с канализационный люк. И тогда он бросился бежать. Ваймс попытался представить себе, каково это – убегать от подобного чудовища и каждую секунду ожидать, что температура твоего старого доброго хребта вот-вот достигнет точки кипения железа.
Не позавидуешь.
Воунс одолел ровно половину площади, когда дракон сделал выпад с поразительной для такой туши поворотливостью и подцепил секретаря Патриция на коготь. Огромная лапа вознеслась вверх, поднося корчащуюся фигурку к драконьей морде. Некоторое время дракон словно бы изучал Воунза, поворачивая его в воздухе то так, то этак. Затем, передвигаясь на трех свободных лапах и время от времени для поддержания равновесия хлопая крыльями, чудовище затрусило по площади, направляясь к тому, что некогда было дворцом Патриция. Зрителей, испуганно прижимающихся к стенам зданий, дракон полностью игнорировал. Венчающая центральный вход арка была снесена легким, удручающе легким, движением драконьего плеча. Сами двери, высокие, заключенные в стальные рамы и прочные, держались на диво долго, целых 10 секунд, прежде чем рухнуть кучкой тлеющих углей. Дракон вступил на территорию дворца. Госпожа Овнец всплеснула руками, Ваймс начал смеяться. Это был безумный смех, смех до слез, но все равно это был смех. Он все хохотал и хохотал, медленно сползая вдоль бортика фонтана, пока не оказался на земле.
Ура, ура, ура!
Прохихикал он, почти захлебываясь.
Что с тобой? Что смешного?
Нахмурилась, ничего не понимая, госпожа Овнец.
Давайте, вешайте еще флаги, дуйте в кимвалы, жарьте в набаты, мы короновали его, наконец-то у нас есть король, вот это да!
Ты что, напился?
Госпожа Овнец сурово свела брови.
Ха-ха-ха, еще нет!
Изнемогал Ваймс.
Еще нет! Но скоро обязательно! Напьюсь!
Он все хохотал и хохотал, зная, что стоит ему остановиться, и черная депрессия, как свинцовое суфле, погребет его под собой. Но он четко видел его, простирающееся перед всеми ними светлое будущее. В конце концов, он ведь действительно благородный, то есть царственный, в этом ему не откажешь. И, конечно, он может многое сделать и для города, и для окрестностей. Например, спалить их до грунта.
«А ведь мы в самом деле его коронуем», – думал Ваймс. «И это будет очень панкмарпоргски. Если не получается расправиться с драконом, коронуй его и сделай вид, что так все и задумывалось. Король-дракон!»
В поле его зрения опять показался бойкий малыш. Мальчуган неуверенно взмахнул флагом и спросил:
«А можно я еще раз крикну «Ура»?»
«Почему бы и нет?» – пожал плечами Ваймс. «Скоро все это закричат! Ты просто будешь первым!»
Со стороны дворца донеслись приглушенные звуки, которые обычно сопровождают разрушение в самых разных его видах.